События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 мая. В Сейме сегодня прошло обсуждение влияния продовольственных цен на инфляцию. Обсуждалось, как сделать так, чтобы цены на продукты в наших магазинах стоили ниже, чем цены были ниже, чем это сейчас. Поговорим с главой профильной комиссии, обсудим эту тему.
Конституционный суд признал роспуск Резекнинской думы соответствующим сатварс. Мы эту тему сегодня также освещаем в нашей программе.
На реализацию мероприятий плана по борьбе с онкологией выделено всего треть от необходимой суммы. Такая печальная информация. Мы обсудили эту тему с представителем профильной отрасли.
Ну а затем мы свяжемся с Латвийской ассоциацией журналистов, которая обеспокоена интересом КНАП к предвыборным материалам в СМИ.
Ну а затем поговорим о хейте в социальных сетях, точнее в сети X. Не совсем недавно мы обсуждали тему волны хейта по отношению к нашим девочкам Таутамейтес и их выступлению на Евровидении. А теперь этому хейту подверглась сборная по хоккею, которая неудачно сыграла последний матч. Обсуждаем, почему эти волны хейта возникают.
Ну и в завершении, как всегда, наша предвыборная рубрика «Блиц-интервью с лидерами списков в Риге». Сегодня у нас очередь списка номер 10 «Латвия Сатистиба». Их первый номер Юрис Пуце. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Все чаще и чаще мы обсуждаем с вами цены на продовольственные продукты. Сегодня эту тему обсуждали также депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике. Принято было решение продолжить обсуждать эту тему, и политики все еще надеются договориться с торговыми предприятиями о снижении цен. Подробнее об этом говорим с председателем комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Каспарсом Бришкинсом, который с нами сейчас на прямой телефонной связи. Господин Бришкинс, добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Бришкинс, ну, хотелось бы вот ваше какое-то точку зрения, как можно обрисовать итоги сегодняшней встречи? Насколько приблизились мы к тому, чтобы цены на продукты в магазинах стали снижаться?
Ну, вначале позвольте рассказать очень интересные выводы, которые представил Банк Латвии через свой анализ данных. То есть мы видим то, что глобальный рост цен на сырье, ну то есть внешние факторы, которые находятся вне нашего контроля, и также стоимость рабочей силы в Латвии, это только частично объясняет рост цен продуктов питания именно в Латвии. Также мы видим, что не было никакой коррекции со снижением цен после предыдущего роста цен, это уже несколько месяцев назад. Ну, эти оба фактора, по мнению Банка Латвии, указывает на проблемы в конкуренции в сфере розничной торговли. То есть это мы тоже переговорили сегодня, и это очевидно, что какие-то меры должны быть приняты. В Сейме уже сейчас, с начала года, находится законопроект, который подготовил правительство и Министерство экономики. Ну, там очень много противоречий. И когда первый раз уже этот вопрос рассматривался в Сейме, именно в Комитете по экономике в начале марта, комиссия то есть поставила перед Министерством экономики ряд задач. Вот первое – это оценить, не противоречат ли отдельные предложения нашей Конституции. То есть там были нормы, которые ограничают предпринимательственную деятельность, и это было, надо было рассмотреть. Второе – это встретиться с торговцами и пытаться найти решение. Вот этот, именно этот меморанд, который сейчас в дискуссиях, это вот вид, как министерство тоже говорит с торговцами, пытается найти решение, которое уже, может быть, не в рамках поправках в законе, а вот именно такой меморанд сотрудничества. Также Сейм дал задачу подготовить конкретный план действий по увеличению, в том числе доли местных товаров. Не только снижение цен, а именно больше местных товаров в наших наших магазинах. И последняя задача – это было создать уже структуру для инструмента сравнения продуктов питания, чтобы потребителям была возможность сойти на веб-сайт, посмотреть, что сколько стоит. И то, что сегодня сказал Министерство экономики, ну, они сообщили, что вот этот меморандум о сотрудничестве, что он почти что уже финализирован, и уже на следующей неделе, может быть, уже его подпишут. И поэтому депутаты согласились, как бы поставить этот вопрос на паузу и возвратиться к законопроекту уже на следующей неделе.
Ну, смотрите, получается, ситуация сейчас следующая. Цены на продукты можно оправдать частично. В законопроекте, подготовленном Минэкономики, как вы сказали, много противоречий, то есть над ним еще нужно работать. Что касается меморандума, о котором вы также сказали, ну, Министерство экономики его уже на прошлой неделе надеялось подписать. Все-таки нет ли, на ваш взгляд, опасений, что, ну, ничего изменить в этой ситуации не удастся? Потому что торговцы со своей стороны, ну, они считают, что эти цены оправданы.
Опасения такие есть, конечно, это уже проходило несколько месяцев. Мы помним все, как Министерство экономики так очень амбициозно обещало, что они снижат цены вплоть до 20%, а то, что мы видим, это почти 8% инфляции именно по пищевым продуктам. Но то, что сегодня сказала, в том числе Латвийская торгово-промышленная палата, они играют такую роль посредника в этом процессе, договоры об этом меморанде. Они сказали, что меморанд может заменить необходимость внесения таких масштабных поправок к законе. И также представители торговцев сказали, ну, заверили, что отрасль будут респектировать и будут соблюдать этот меморандум. То есть если есть возможность в меморанде поставить все эти вещи, в том числе корзину продуктов низкой цены, чтобы в каждой цепи был как минимум один товар с самой низкой ценой. И тем более эти дешевые товары регулярно заменять другими аналогами. Также инструмент сравнения цен, который я уже упомянул. Также больше продукции местного производства. Ну, то есть, если в меморанде будут включены эти основные элементы, если все будут соблюдать этот меморанд, ну, тогда это будет шаг в правильном направлении. Ну, конечно, если торговцы все еще будут ставить ну, такие большие маржи, то, что увидит Банк Латвии, ну, конечно, остановить инфляцию из-за этих уже внутренних факторов нам не удастся. И поэтому депутаты тоже сегодня дали, опять же, задачу Министерству экономики, Кабинету министров активно работать над конкретными решениями. Потому что этот законопроект, это торговцы сами сказали сегодня, что там есть некоторые элементы, которые скорее всего будут способствовать росту цен на продукты питания, чем снижению. То есть надо работать не только в контексте меморанда и законопроекта, а ну, именно по практическим решениям. И это уже задача Кабинета министров.
Но в этом же тоже часть, что называется, проблема, потому что вмешательство в рынок, оно не всегда приносит, как каждый меморандум такой, это является неким вмешательством в рыночные механизмы. Это может иметь и положительный эффект, но может иметь и негативный эффект, потому что повлияет на цену других товаров. У вас есть у самого какое-то вот личное понимание и объяснение, почему рыночные механизмы, которые должны работать в сфере розницы, продуктовой розницы везде, и в стране Латвия тоже, здесь почему-то дают сбой. В Эстонии, Литве они работают, а у нас они перестали. Что у нас не так?
Ну, это, опять же, вопрос конкуренции, который я упомянул. Это вопрос отношений производителей и торговцев. Ну, мы видим. Поэтому и в этом законопроекте там ну, имеются вот эти противоречия, вплоть до потенциального риска уже на уровне сапверсмы, поэтому было дано задание Министерству экономики проверить, нет ли тут судебных рисков, если так уже ограничивать уже бизнес-процессы. Ну и поэтому я тоже считаю, что лучше меморанд, который все соблюдают, в том числе и особенно торговцы, чем уже такие поправки в законе, ну, которые уже балансируют на риски в таком судебном уровне. Ну, конечно, мы видим, что в Латвии, очевидно, не хватает уровня конкуренции и, может быть, отношения между поставщиками и торговцами, но они, может быть, на таком дисбалансе. Может быть, у больших цепей розничной торговли имеется такая, ну, огромная сила рыночная, и, может быть, это влияет на их невозможность ставить высокие цены, в том числе в ситуации, когда основные цены ресурсов и сырья падают.
Но вот возвращаясь к тому, что вы в самом начале сказали, со ссылкой на исследование Банка Латвии, если эти цены на продукты питания в магазинах обоснованы лишь частично, получается, что любая торговая сеть, любой торговец может, в принципе, ну, любую цену устанавливать, да, на любой продукт питания. Сейчас так это происходит?
Ну, я думаю, что это не так просто, конечно, ну, какой-то уровень конкуренции у нас есть. У нас есть один магазин, есть и другой. Если один предприниматель очень поднимает цены, конечно, есть возможность идти в другой магазин. А то, что будет способствовать, ну, то есть более информированному потребителю, это вот именно этот возможность, инструмент сравнения цен. Я надеюсь, что это будет такой удобный веб-сайт, где можно будет зайти, в том числе вот эту корзину продуктов низкой цены. Потому что мы видим, к сожалению, в Латвии довольно существительную часть доходов тратят на именно продукты питания, до 30%. Это один из самых высоких уровней в Европе. То есть это очень сильно влияет на благоспособствование всех наших семей, особенно с низкими доходами. Я надеюсь, что вот такая корзина минимальных цен, возможность сравнить цены, а с другой стороны возможность поднять именно местную продукцию, ну вот это правильный уровень, правильное решение, куда смотреть. Но легко это не будет, потому что, ну, как знаем, это уже несколько лет у нас в Латвии такая проблема, что у нас выше инфляция именно по пищевым продуктам, чем даже у наших соседей.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо, хорошего вечера.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, вам также.
Каспарс Бришкинс, председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике, говорили сегодня о дискуссии в Сейме, дискуссия по поводу цен на продукты питания. Ну, собственно, проблема остается, и мы на прошлой неделе обсуждали с министром экономики, он надеялся еще на прошлой неделе подписать этот меморандум о снижении цен с торговцами, не подписали, сегодня мы уже услышали, что он может быть подписан позже. Очевидно, торговцы, ну, со своей стороны тоже не спешат подписывать подобное соглашение.
Очень сложно разобраться. Да, действительно, есть ощущение, что везде это дело встречает очень серьезное сопротивление, и как-то непонятно, как его, ну, вот прямо довести до конца, потому что торговцы не признают, что есть проблема, не подписывают меморандум, потом это идет в Сейм, в Сейме говорят, что тоже что-то с этим вот, с этой инициативой не так. В общем, надо, чтобы уже кто-то, наверное, сказал, что хватит, давайте сделаем, или другое сделаем. Будем ждать, чем это все закончится, обязательно вам расскажем. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Конституционный суд признал роспуск Резекнинской думы соответствующим Сатверсме. В частности, суд Сатверсме пришел к выводу, что Резекнинская дума давно и неоднократно, как при подготовке, так и при утверждении бюджетов на 2023-2024 годы, нарушала законы и нормативные акты, устанавливающие основные требования к муниципальным бюджетам. Кроме того, городская дума приняла на себя обязательства, превышающие имеющиеся у нее финансы ресурсы и откладывала получение государственного кредита, создавая тем самым риск новых убытков. Вот что о решении суда Сатверсме сегодня сказала судья Конституционного суда Яутрита Бреде. Строительство крупных объектов отвечает интересам жителей самоуправлений. Однако муниципалитет не должен забывать, что он должен заботиться и о многих других задачах и функциях. Это как если бы я построила большой дом, но не подумала о том, как прокормить детей. В этих документах содержались упреки в том, что муниципалитет не заложил в бюджет заработную плату для всех сотрудников до конца года, и расходы на отопление не были полностью заложены в бюджет.
Обкурс издавом на полной бапарадзаты.
Министр умной администрации регионального развития Инга Берзиня решением суда довольна. И, в частности, сказала, что Сейм и правительство в свое время приняли правильное и очень смелое решение. Надо сказать, что роспуск Резахнинской думы – это было смелое решение как со стороны правительства, так и со стороны Сейма. Местные думы в Латвии распускались и ранее, но там были другие причины. В этом случае имело место бесхозяйственная работа с бюджетом и необдуманные траты. Это первый такой случай в Латвии. И, конечно, это является и предупреждением, и помощью самоуправлениям, как нужно смотреть на бюджет и как депутаты должны представлять интересы жителей.
Как там представлять жителей интересы, как думать депутатам?
Ну, бывший мэр Резекне Александр Барташевич, понятно, придерживается другой точки зрения на весь этот процесс и на его результат. Он неоднократно говорил эту свою логику, когда еще дело только обсуждалось, и вот его комментарии по итогам этого вердикта.
Была небольшая надежда, что хотя бы к мнению местных самоуправлений прислушаются, что давление правительства на самоуправление действительно можно будет как-то уменьшить решением Конституционного суда. Но эта надежда не оправдалась. Конечно, кризис будет развиваться и дальше. Я думаю, что и отношения между правительством и самоуправлениями не закончатся только запугиванием самоуправлений, что как раз и происходит в Резекне, будет продолжаться таким же образом. И попытки решить государственные проблемы за счет самоуправления только укрепятся. И по большому счету это печально.
Да, но сейчас в Резекне временная администрация. Министр умной администрации регионального развития Инга Берзиня сказала, что под руководством временной администрации удалось принять сбалансированный бюджет на этот год, а 2024 уже был закрыт с перераспределением бюджета, и год закончился, ну, с фактически покрытыми долгами.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Невеселые новости по поводу финансирования сферы онкологических заболеваний. На реализацию мероприятий плана по борьбе с онкологией выделено всего 30% от необходимой суммы. Об этом на Европейском конгрессе Организации пациентов равенства, доступности и инноваций в лечении рака в ЕС рассказала основатель Латвийской ассоциации Организации пациентов онкологии «Онкоальянс» Ольга Вальцня. И мы обратились к ней за комментарием, чтобы, собственно, разобраться, почему регулярно финансирование этих важных и очень тяжелых заболеваний недофинансируется, почему поступает меньше денег, и может ли ситуация измениться впредь?
Это уже не первый раз, когда план онкологии выполнен на треть суммы. Уже первые два плана, в которых участвовали мы, как Онкоальянс, были созданы на более большую сумму, но правительством и Сеймом выделено только 1/3 нужного финансирования на выполнение онкологического плана. Так что да, это абсолютная правда, что денег всегда выдается меньше, чем все вместе. Это врачи, пациенты, министерства, все структуры Министерства здравоохранения, которые садятся за один стол, создают план, решают, что нужно исправить в системе, чтобы люди жили дольше и лучше. И в итоге получает 1/3 финансирования. Если мы до этого были почти на последнем месте, мы были третьи из конца по смертности от рака, по доступу к лечению, то вот эта 1/3 выделенного финансирования нас никуда не приводит. Как мы были на почти самом последнем месте в Европе, так мы там и остались.
Ну, понятно, что, вероятно, главная причина – это нехватка средств, как всегда, но тем не менее, вот вы говорите, что ежегодно этот план пересматривается, утверждается. Почему же тогда, я не знаю, хотя бы в каком-то скорректированном виде этот план не может быть выполнен более чем на треть?
Я думаю, что это в какой-то мере связано с тем, что мы на бюджет смотрим как только на деньги одного министерства. На самом деле здравоохранение очень-очень связано с экономикой всей страны вместе, с пособиями. Если мы можем вылечить человека от рака, который еще может работать, приносить в виде налогов и своих на работах в стране обратно в экономику деньги, то это уже большой плюс. То, что мы еще не научились, мы не научились считать здоровье как вклад в экономику. Вот как раз во время конгресса у нас были презентации, в которых говорится, что нельзя считать здоровье отдельно от всей страны. Потому что посчитали, что если да, мы вкладываем, например, 100 миллионов в онкологию, но мы в ответ от того, что люди остаются в работоспособном состоянии, от того, что им не надо платить пособие по здоровью или по смерти, или их детям не надо платить пособие до совершеннолетия. На этом мы выигрываем гораздо больше, чем вкладываем.
Ну вот эти 30% и, соответственно, 70%, которых не хватает. Вот то, чего не хватает, по кому или по каким программам, по каким разновидностям рака, если можно это так сказать, бьет сильнее всего? Кто главные пострадавшие в этой истории?
Главные пострадавшие — пациенты, которые умирают. Потому что никакой не секрет, что у нас в Латвии много видов раков, для которых нет государством оплачиваемого лечения вообще. Есть доступ к хирургии, человеку сделали операцию, и уже в мире мировое сообщество онкологов создало схему, руководство, как лечить этот рак, чтобы получить наиболее хороший результат для пациента. Если мы не даем после операции, например, химиотерапию или иммунотерапию, то человек, скорее всего, что довольно быстро умрет. Вот это то и значит. У нас очень много видов рака есть, для которых одному типу, подтипу, например, рак легких, самым частым мутациям, ну, там подвидов много, мы даем лекарства в первой линии, а есть редкие мутации, которым мы не даем вообще ничего. Мы их дискриминируем по генетическому подтипу рака.
Какие есть перспективы? Я понимаю, что когда слышишь цифру, что план выполнен на 30%, то для оптимизма, в общем, не очень много поводов. Но, тем не менее, на что вы в этой ситуации, может быть, сами надеетесь, и что может, с вашей точки зрения, измениться к лучшему в будущем?
Если не говорить о деньгах, то есть способы, как сократить расходы на лечение рака. Это первое – повысить скрининг на рак. У нас все еще очень мало здоровых людей, которых приглашают на проверку рака, например, рака молочной железы, рак шейки матки, рак простаты, рак кишечника. Значит, людям дается возможность, бесплатная возможность провериться, есть ли у них рак на ранней стадии. А ранняя стадия означает, что лечить такой рак гораздо дешевле. И люди не приходят на эти проверки. Они не используют государство данную помощь бесплатно провериться, есть ли рак на ранней стадии. И это одна из наших, одних из самых больших проблем, что у нас рак обнаруживается на более поздних стадиях, чем в Европе. И именно поэтому лечение у нас тоже очень дорогостоящее.
Ольга Валциня, председатель правления объединения организации «Онкоальянс», прокомментировала нам ситуацию. Но стоит также отметить, что на конгрессе выступали и должностные лица, в частности, например, зампредседателя Сейма Занда Калниня Лукашевиц указала, что да, в Латвии заболеваемость и смертность от рака, ну, выше, чем в среднем по Европе. В Министерстве здравоохранения сказали, что онкология является одним из приоритетов Минздрава. Ну, правда, об этом говорится каждый год, о том, что это является одним из приоритетов, но, к сожалению, как мы видим, финансирование по-прежнему выделяется недостаточное. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Но Латвийская ассоциация журналистов обратилась с письмом в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией КНАП в связи с возросшим интересом этой организации к средствам массовой информации и тому, как эти средства массовой информации освещают предвыборную кампанию.
Что, собственно, произошло? Дело в том, что КНАП потребовал от исследовательского центра Рыбалтика объяснений, почему они в преддверии муниципальных выборов делают свои материалы предвыборные только о трех самоуправлениях – Риге, Резекне и Даугавпилсе. Рыбалтика со своей стороны пояснила, что основных причин две. Эти города играют особую роль, во-первых, в вопросах безопасности Латвии, во-вторых, все три города являются так называемыми информационными пустынями, местами, где отсутствуют сильные независимые СМИ. Ну и, конечно же, вот это письмо КНАП в отношении Рыбалтика и затем также в отношении агентства ЛЭТА вызвало, ну, не понимание со стороны журналистов и вопрос, не является ли это вмешательством в независимую журналистику. Эту ситуацию обсуждаем с председателем правления Ассоциации журналистов Латвии Анастасией Старенко-Супа с нами на прямой связи. Свейка, Анастасия.
Свейки, лабака.
Анастасия, ну расскажите, собственно, получила ли Ассоциация журналистов какой-то ответ в итоге на ваше письмо со стороны КНАП?
Pagaidām mums adresētu atbildi mēs neesam saņēmuši, taču vakar mēs redzējām publiskā telpā birojas bija izplatījis paziņojumu par to, ka viņi nepiekrīt, ka viņi radītu kaut kādu ietekmi uz preses brīvību un redakcionālo neatkarību, taču arī vakardienas paziņojumā mēs varējām saskatīt, ka tomēr ir šīs te problēmas izpratnē, par ko, kas tad īsti ir aģitācija. Un ņemot vērā, ka šie te iesniegumi tika par informācijas iepirkumu tika vērsti gan pret Rebaltika, gan pret aģentūra Leta un saskaņā ar KNAB publisko paziņojumu atiem redzot vēl citiem medijiem, nu, tas uzdot jautājumu par to, vai tiešām korupcijas apkarotāji spēja atpazīt neatkarīgu žurnālistiku, kur žurnālisti var intervēt jebkuru, un kas nav aģitācija no tādas politiskās reklāmas un tās pašas politiskās aģitācijas.
Но, собственно, в чем ассоциация журналистов сейчас видит основную проблему? Ну, что за сигнал вообще для всех СМИ вот в связи с этой ситуацией?
Ну, как мне, первое, tas ir liels trauksmes zvanturs sarkanais karodziņš par tiesību sargājušo iestāžu izpratni par to, kas ir medijas un kas ir žurnālistika. Kādu funkciju tātad demokrātiskā sabiedrībā veid žurnālisti. Otrkārt, liels risks ir tam, ka šādas te vēstos var veicināt pašcenzūru žurnālistu starpā, proti nevēlēšanos, atteikšanos varbūt rakstīt par kaut kādām tēmām tikai tāpēc, lai neizsauktu sevi šādas te pastiprināt tiesību sargājušā institūcija uzmanību. Treškārt, mēs zinām, ka Latvijas mediji nevar viņus raksturot kā ļoti spēcīgus, teiksim, tādā institucionālā ziņā. Tiem trūkst cilvēku resursu, finanšu resursu, līdz ar to katra atbilde uz šādiem te pieprasījumiem prasa laiku un resursus. Un ceturtkārt, jebkādi šādi te jautājumi no tiesību sargājušajām institūcijām var mest ēnu uz žurnālistu, uz uzticību medijām un viņu radītajiem produktiem. Proti, ka pat implicitā veidā norāda uz to, ka te varētu būt aģitācija, var atstāt tādu iespaidu, ka žurnālistiem kāds samaksāja par šo te продукту, который
сейчас перед нами. Ну, дождемся ответа официального КНАП, Ассоциации журналистов. Надеемся, что он последует не только в публичном пространстве. И продолжим за этой темой следить. Спасибо большое, Анастасия.
Спасибо.
Анастасия Титаренко-Супа, председатель правления Ассоциации журналистов Латвии, была с нами на связи, сказала, что пока ассоциация на свое письмо ответа от КНАП не получила, но КНАП в публичном пространстве прокомментировал ситуацию, в частности, ну, не согласен с тем, что это вмешательство в работу СМИ, но Анастасия видит, конечно, и Ассоциация журналистов в целом видит риски в том, что произошло. Ну, во-первых, это красный флажок о вмешательстве правоохранительных органов в работу СМИ. Кроме того, это может привести к самоцензуре в СМИ, ну и также это кидает тень на доверие к СМИ. Люди будут думать, что можно в СМИ купить какую-то статью.
Да, тревожные, конечно, сигналы. Посмотрим, какой будет ответ КНАП. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сначала Tautumatus, теперь сборная по хоккею. Почему латвийский сегмент соцсети X постоянно кого-то травит? Некоторое время назад мы сообщали о неприятной ситуации и просто недопустимой ситуации, которая произошла в соцсети X вокруг группы Tautumatus. Вчера же, после того, как сборная Латвии, да, к сожалению, потерпела поражение и завершила свое участие в чемпионате мира по хоккею, теперь травят сборную Латвии по хоккею. Хотя еще до вчерашней игры, конечно, наши хоккеисты были героями для всех, но вот, как показывает та же соцсеть X, от любви до ненависти один шаг. Почему так много травли и почему латвийский сегмент X реально постоянно кого-то травит? В этой теме попытаемся разобраться с экспертом в сфере коммуникации Иврас Свиланс с нами на прямой связи. Иврас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрс, ну вопрос, да, наверное, уже прозвучал. Действительно, есть ощущение, что когда происходят какие-то вот такие, ну, неудачи, определенная категория, ну, вот участников этой соцсети X просто как с цепи буквально срывается и начинает очень резко в недопустимом тоне критиковать людей, которые, на самом деле, ну, зачастую очень много сил и желания отдали, чтобы достичь хорошего результата. И здесь очень трудно разобраться, почему такая реакция у наших соцсетей на это.
Ну, как вы уже говорили, что и в спорте, как и в любви, один шаг от любви до ненависти, то и, наверное, в этот случай, когда столько надежд вложено, и казалось, что ну вот, ну, немножко-немножко, и все будет отлично, и тогда этот обрыв, ну, конечно, он сказывается на эмоциях, и, ну, как есть такое мнение, что спорт в какой-то мере является сублимированной войной, и тогда ну, это борьба, и когда этот адреналин, и все и как это не реализуется, то людям нужно куда-то эмоции вкладывать. А почему именно Twitter стал такой? Ну, когда-то давно-давно один человек, который имел клубы, говорил, что в клубах самое главное не пускать плохую публику, потому что плохая публика вытесняет хорошую публику. И он думает, что в соцсетях, наверное, Twitter или X, как называют сейчас, позволил много вещей комментировать, и там просто можно говорить о том, что Илон Маск там что-то делал, но Твиттер позволил людям комментировать, и тогда те люди, которые хотели нормальную такую, ну, дискуссию, в которой ты можешь дискутировать, они, наверное, покинули эту сеть, и там остались те люди, которые хотят и любят делать это. Как какое-то время назад говорил один из редакторов портала одного большого, что 2% пользователей создают примерно 98% комментариев. Ну, это, наверное, один механизм, который есть. И еще, если мы говорим так о больших таких тенденциях, которые происходят, то, например, такой писатель-экономист Насим Талеб в книге «Skin in the Game» описал такой феномен, который в соцсетях есть, что мотивированное меньшинство, используя эти механизмы соцсетей, может очень эффективно рулить или делать мнение инертного большинства. Если ты очень мотивированный, если тебя мало, и мы видим, что происходит, когда очень маленькие группы могут там троллить большие предприятия, делать какие-то радикальные политические вещи. Но спорт, ну, я посмотрел эти комментарии, но вы знаете, что 2 дня спустя этого они вообще все там позабудут, и там Евровизия была 2 дня назад, через 2 дня эта публика найдут кого-то другого. Если можно, ну, суммировать это анекдотом, что, ну, почему ваш ребенок кричит, что он хочет, он хочет кричать. Думаю, что какая-то часть людей там и осталась такая.
Да, и при этом абсолютно ощущение вседозволенности, да, как будто бы у этих людей в соцсети X.
Ну, и это, наверное, то, ну, самое большое, что ответственность конкретных соцсетей или Твиттера, X, Фейсбука, LinkedIn, потому что это не происходит во всех соцсетях. X немножко с вхождением Илона Маска отпустил как бы, ну, тормоза, такие вещи, позволил это делать. И, конечно, какая-то часть публики это очень быстро и поняла.
Ну, знаете, еще какой вопрос? Вот буквально после этого скандала вокруг группы Tautomate, с которой тоже разразился именно в соцсети X или Твиттере, журналист Инга Спринди очень интересную мысль на этот счет в интервью Delphi TV высказала, ну, в частности, о том, что соцсеть X, и вот это такой маленький пузырь, и, в принципе, если бы мы, не журналисты в том числе, не выносили это оттуда, то эта информация, этот хейт, эта травля так бы и оставалась в этом маленьком пузыре. И как будто бы все это осознают, но тем не менее вот у тех же госучреждений, министерств, муниципальных учреждений, у политиков, у них остаются эти аккаунты в соцсети X. На ваш взгляд, вот в той ситуации, в которой мы оказались с этой соцсетью, когда ну, абсолютная вседозволенность, нет каких-то четких правил, не стоило ли бы ну, и этим госучреждениям продемонстрировать, ну, то есть выйти из этих, из этой соцсети?
Я знаю, что такая дискуссия есть, но она, ну, наверное, очень сложная. Ну, и предприятие, наверное, думает, но предприятие, и я думаю, что и госорганизации, в принципе, по моему мнению, должно быть ну, там, где есть их аудитория. И, ну, тогда, наверное, нужно очень, для себя поставить какие-то принципы, что вы делаете, что вы никогда не делаете, на какие вещи вы отвечаете, на какие-то вещи вы не отвечаете. Ну, если вы там, например, вот здесь я вокруг станции, вы где-то там видите на заборе неприличные, кто-то написал, но вы не останавливаете, не начинаете аргументировать с эти надписи на заборе. Наверное, один принцип, который я вижу, что ну, если это анонимные конты троллей, хейтеров, то если там видно, что дискуссии не будет, потому что человек не хочет дискуссии, даже не знает, с кем вы говорите, то, наверное, нет повода вообще ввязываться в эту коммуникацию. И, конечно, не будем наивные, что очень-очень много механизмов делают, но все фермы троллей и такие вещи, они, конечно, работают на какое-то создание этой атмосферы ну, такого приязни, такой негативной атмосферы. И там, да, наверное, не всегда это очень просто видеть.
Да, Ивр, спасибо вам огромное за этот разговор. Очень интересно было с вами обсудить эту тему. Спасибо большое и всего доброго вам.
Спасибо, всего доброго.
Ивар Свиланс, эксперт в сфере коммуникации, обсуждали то, что происходит постоянно в латвийском сегменте соцсети X, травля, хейт и все тому подобное. И, ну, честно говоря, туда уже давно не хочется заходить, в эту соцсеть.
Да, но я на самом деле не согласен, что дело именно в маске, потому что вот вся эта история с культурой отмены, которая началась в Америке, она началась еще в те времена, когда Твиттером, это был Твиттер, и им владел не Маск. То есть просто, видимо, в какой-то момент времени количество пользователей, критическая масса негатива, тех, кто вот этот негатив плодил в Твиттере, наросла, и этот, вот как, не знаю, как тренд перебросился на Латвию тоже, просто стало модно публиковать такое, и теперь постоянно публикуют такое.
Да, ну, к сожалению. Далее в эфире нашей программы предвыборный блок.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Муниципальные выборы в Латвии состоятся 7 июня, и вот уже несколько дней, с 12 мая, в эфире программы «Подробности» каждый вечер звучат интервью с лидерами рижских списков. Мы предложили 10 лидерам этих списков ответить на 10 наших вопросов одинаковых. Дали каждому из них 10 минут чистого времени на то, чтобы это сделать.
Сегодня у нас очередь списка номер 10 в Риге. Латвия с Атейстейбой и их первый номер Юрис Пуце. Рига потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
У нас подготовлен план из 12 дальних частей Пуцис план, который мы рекламируем везде. Прочитайте, пожалуйста, Пуцис план СЛВ. Там написаны те направления, которые необходимы. В первую очередь надо заняться вопросом жилища, надо заняться вопросом работы в Риге. И самое главное, надо убирать ту бюрократию, которую создала сама Рижская дума и которая сейчас противится того, чтобы в Риге было больше развития.
В Старой Риге и на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Это вопрос, связан ответ с первым вопросом. Будет больше народа, который будет жить в Риге, будет и побольше возможностей чего-то этому народу продавать. И те бизнесы, которые работают именно на потребителя, там лавочки, кофеюшки, они могут открыться тогда быстрее и побыстрее добыть деньги назад. Там уже, как я говорил, у нас есть решение, как это, на этом вопросе работать. Но и важно, особенно в центре, особенно в Старой Риге, вопрос туризма. У нас до сих пор туристов меньше, чем было перед ковидом. В этом плане мы отличаемся от Таллина и Вильнюса, где они уже больше туристов, чем было перед ковидом. Там надо менять систему маркетинга туризма и работать, чтобы и туристу в Риге ощущаться себя лучше.
Назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решать.
У нас слишком мало идет сам общественный транспорт. У нас нет новых линий. Вообще у нас не развивается особенно трамвайные линии, новых почти нет. Единственный проект за 30 лет, сейчас в этом году будет немножко больше, чем километр построить трамвайной линии. У нас надо побольше развивать общественный транспорт, именно возможно побольше рейсов, побольше возможность людям там ехать. Надо ставить нынешние все там ценовые политики, которые есть, не надо там ничего не повышать, не делать. Надо, чтобы люди побольше ехали на общественном транспорте.
Ведете ли вы платный въезд в Ригу и в каком размере, если да?
Нет, я думаю, что это очень плохая политика. Въезд в центр, в Ригу могли бы ввести, если бы мы были в такой ситуации, как там в Лондоне, где очень много развития, где очень много людей, и надо как бы эту развитие разделить по большей территории города. У нас совсем другая проблема. У нас в центре Риги слишком мало людей, слишком мало бизнес-активности. Нам надо не плату ввести за то, что они едут, но, может быть, доплатить, чтобы люди ехали и здесь, в центре Риги, жили, в центре Риги покупали что-то в магазинах, работали. Так что там совсем неправильная политика было бы в эту пору ввести плату за въезд в центр Риги.
Дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
Это очень непростой ответ, чем ответит. Самое главное у нас, конечно, нужно дополнительные деньги на этот вопрос. Мы посчитали, мы говорили с строителями дорог, мы говорили с экспертами и поняли, что если каждый год добавить 50 миллионов евро в фонд, можно за 4 года самые главные улицы, все в главных микрорайонах тоже соединить и сделать, чтобы не было такой ситуации, как сейчас. Но там надо и быть отдельной программой работы с ремонтами тех улиц, где ситуация очень плохая. Там надо делать побыстрее, и в первые года придется вкладывать больше. Увы, в эти года это не было приоритетом Думы, только делалось новые, дыры у нас закладывают асфальтом, но новая реконструкция улиц не делается. Очень много бюрократии, очень долго идет закупки, и очень плохо следит за тем, чтобы эти работы проходили хорошо. Там все надо менять. Увы, это очень плохо управляемый сервис города.
У нас впереди 5 вопросов и 5 минут 54 секунды. Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Да, это очень важная ситуация. Мы там, увы, отстаем, особенно от города Валмир и Лепае, которые лидеры в Латвии. У нас разработана отдельная программа. Я считаю, что сам это и показывает и опросы жителей, и мы разговаривали с управленцами домов, мы разговаривали с кооперативами, где проблема, почему не идет вперед. Потому что у нас созданная система помощи, она связана с тем, что каждый индивидуальный владелец жилья, он должен брать на себя кредит, и это очень тормозит процесс. Есть другая система, которая работает, например, в Эстонии, где управленец дома получает, можно сказать, есть такая система ESCO, получает сервис-контракт, и они могут сделать ремонт, даже чтобы люди не брали кредиты, не надо будет брать кредит. И эту систему мы будем внедрять в Ригу. Мы считаем, что за 4 года мы можем дойти до того, что около 3000 домов можно отеплить.
Рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть? Если да, то как?
Ну, это, наверное, увы, ушедшая пора. Люди, которые там перебрались жить, купили дом, ипотеку, сейчас должны 20 или 30 лет платить за ипотеку. Они, конечно, не будут там запросто проходить жить в Ригу. Мы должны, в первую очередь, останавливать этот поток, что люди уходят жить в другие края. Мы должны предлагать возможность в рижской территории. Есть много территорий, где можно было бы развивать и жилищные участки для того, чтобы создать жилье для одной семьи, просто ну, отдельный дом. Есть такие территории, Воллер, Спилве, например, территории, которые издально посмотрели как возможные территории развития жилья. Я против той войны, которую некоторые сейчас политики развивают, что надо как-то бороться с теми, которые живут вблизи Риги. Они все равно работают в Риге, они создают здесь, в Риге, дополнительный валовый продукт. Они здесь часть нашей культуры, нашего общества. Просто Рига в карте, она одна, но в жизни она побольше. И надо самоуправление и государство должно смотреть на то, что само, как развивать услуги, как люди проживают, дать услуги, как они хотят жить. Они просто думают, чтобы они поменяли свою жизнь. Из-за этого мы предлагаем, например, общественный транспорт развивать и не территории Риги, чтобы соединить эти новые поселки, которые построены около Риги, чтобы люди приезжали в Ригу, работали в Ригу и делали Ригу побогаче.
В районе железнодорожного вокзала и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
Ну, там вопрос, у меня есть очень тяжелый вопрос именно муниципальной полиции. Я вчера был у вокзала, смотрел, стоит экипаж, сидят полицейские внутри, а там какие-то бомжи, молодежь какая-то шлется непонятная, и ничего с ними не делается. В машинах сидеть полицейским не надо. Им надо выходить из машины, идти и быть там. И ситуации тогда становятся лучше. Увы, там такого не происходит. Хотя там и стоит экипаж. Почему он там поставлен, я не знаю, если они не работают.
Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Я считаю, что самоуправленческие институции должны работать для человека. Если человек приходит, и ему непонятно на государственном языке, он задает какие-то вопросы, нужно пойти им и помочь, чтобы люди могли получать те необходимые услуги, которые у них есть. Закон государственного языке надо соблюдать, это и будет делать Рижская дума, но людям надо и получать хорошие услуги.
Ну и последний вопрос, и у вас остается минута 45. Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
Это будет, я думаю, что это будет город более динамичный. Мы будем принимать решения более быстрее. У нас не будет долгого обсуждения и вопросов, как мы будем развиваться. Мы будем идти вперед, принимая решения, которые необходимы рижанам. Ну, например, я уверен, что мы создадим на все 4 года программу развития дорожного фонда. Сейчас такого нету. Никто не знает, какие дороги будут ремонтироваться в следующем году. Такого плана нету. Такой план у нас будет. Будет очень конкретный. Люди могут знать, когда будет ремонт. И для самоуправления лучше. Они могут устраивать закупки побыстрее, получать побольше конкуренции в своих закупках, поменьше будет платить за эту работу. Это будет введено. И за 4 года мы увидим, что все главные улицы Риги будут отремонтированы. Мы унизим плату за отопление. У нас есть конкретная программа, как это делать. На треть будет меньше цены. Это уже никакая не абсурд, это не популизм. У нас большинство латвийских городах сейчас плата за отопление на треть ниже, чем в Риге. В этом плане мы будем продолжать и выполнять все обещания, которые даны в Pūces Plans. Прочитайте в Pūces Plans LV, там и все сказано, что мы сделаем.
Юрис Пуце, лидер списка номер 10 в Риге, Латвия, Сата и Стибой. Завтра продолжим. Завтра у нас последний кандидат. На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулбе и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.